И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. И подошед перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. Если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».
Перед нами продолжение испытания Христа со стороны представителей духовных элит еврейского народа. Пока они еще не понимают, что за человек этот Иисус, и с разных сторон пытаются его исследовать. Вопрос законника, при всей своей типичности для иудаизма, это вопрос с подковыркой, потому что он задается не с целью в чем-то разобраться, а чтобы искусить, спровоцировать. Ответ Иисуса вполне традиционен. А что в законе Моисея написано? Таким ответом он сразу же лишает законника самой возможности провокации. Сам задал вопрос, но раз ты эксперт в законе, сам на него и отвечай. Не ожидая такого поворота, законник приводит слова из главной молитвы иудаизма. Точнее, это даже не столько молитва, сколько декларация заповеди, данной Богом, любить Творца и ближнего. И вот здесь надо остановиться. Почему законник не ожидал такого поворота? Потому что он был уверен, что Иисус пустится в умные разговоры, рассуждения о том, как следует понимать заповеди, как их исполнять, но в этих-то хитросплетениях уже не представляло никакой сложности поймать его в ту или иную ловушку, давно известную специалистам, и затем обвинить его в ложном толковании закона, в том, что он ведет подрывную деятельность и проповедует ложные учения. Но весь этот план рухнул. Иисус не пытается навязать какое-то свое оригинальное вероучение, которое радикальным образом отличалось бы от того, что уже имелось в ветхозаветном иудаизме. И это ввергает фарисеев, законников и книжников в полную растерянность. Они вообще не могут понять, что происходит и чего хочет этот загадочный плотник из Назарета. «Я пришел не разрушить закон, а исполнить его», скажет о себе самом Иисус. И это исполнение закона – вся его жизнь. Иисус совершает нечто гораздо более важное, чем появление очередного религиозного учения. Он делает несоизмеримо больше, чем учит. И всем нам показывает, что наши проблемы не в том, что мы что-то неправильно понимаем, а в том, что даже то малое, что мы очень хорошо понимаем, увы, мы не исполняем. В нашей жизни понимание – главенствует над исполнением. И сегодняшняя притча о милосердном самарянине именно об этом. И левит, и священник очень хорошо понимали, что не могут оказать помощь несчастному, потому что если вдруг он умрет, они станут ритуально нечистыми, осквернятся и не смогут совершать богослужение в храме. А самарянин тоже понимал, что может оскверниться, но его сострадательное сердце оказалось сильнее понимания. и он сделал то, что следовало – спас еле живого путника. Нередко приходится слышать от супругов, которые вошли в фазу острого конфликта, слова о важности понимания. Пока они любят друг друга, пока хватает терпения, уступчивости и готовности служить другому, ни о какой проблеме понимания, как правило, речь не ведется. Но как только что-то треснуло в отношениях, сразу начинаются разговоры. «Я не понимаю, почему он или она так себя ведет. Надо разбираться. Я хочу понять». Как правило, в результате таких разбирательств и пониманий, которые уже по факту происходят в раздраженном состоянии духа, без любви и милости, конфликт еще больше обостряется. Разум играет с нами дурную шутку. Возможно, мы даже смогли разобраться при помощи опытного психолога, в чем причина именно такого поведения. Да только легче от этого не стало. Наш ум помог вытащить на поверхность всю слежавшуюся грязь души, но от этого сильнее любить друг друга мы не стали. Не надо пытаться понимать умом то, что может быть понято только лишь сердцем. Если любишь, значит, взваливаешь на свои плечи другого и тащишь, а не занимаешься его препарированием. Так, это мы берем, а вот это нет, это мы оставляем. А если не любишь, то никакое понимание не станет главной причиной для настоящей любви.
Священное Писание зачастую упрекает в том, что оно ошибается, когда говорит о каких-то естественно-научных вещах, например, о происхождении человека или о возникновении жизни. История пророка Ионы, который провел трое суток внутри кита, тоже вызывает немало вопросов, а иногда и усмешек. Подобные примеры можно приводить очень долго. Все они говорят о том, что данные Священного Писания иногда идут вразрез с нашим знанием о мире. Конечно, это известная проблема, и у нее есть несколько известных решений. Самый, пожалуй, аргументированный ответ содержится в том числе и в сегодняшнем евангельском чтении. Христу был задан вопрос: «Что делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Спаситель отсылает именно к той части Священного Писания, которой больше всего вопросов и которая вызывает наибольшее количество споров – к закону. Или, иначе, к Пятикнижию Моисея. Может показаться странным, но это ответ не только на конкретный вопрос одного из евангельских персонажей, это ответ на все недоумения относительно той информации, которую содержит в себе Ветхий Завет. И ответ прост. Эта книга не про науку и не про происхождение видов. Эта книга в первую очередь про то, что нужно делать для того, чтобы наследовать жизнь вечную. И уже во вторую про историю. Да, как любая историческая хроника, она не может быть вполне достоверной, и уж тем более она не может быть полной. Священное Писание абсолютно достоверно лишь в том, что касается души человека. В этом его замысел и в этом его смысл. И довольно странно подходить к нему с каких-либо иных позиций. Но если речь идет о душе, о жизни в самом широком смысле, то именно Священное Писание Ветхого и Нового Заветов дает ответы на все вопросы. И человек, который с вниманием и рассуждением его читает, как сказал святитель Феофан Затворник, собирает светлые понятия о всем, что в нем, и что около, и что выше его, выясняет свои обязательные отношения во всех случаях жизни и святые правила, как драгоценный бисер нанизывает на нить совести, которая потом точно и определенно указывает, как, когда поступить в угодность Господу, укрощает страсти, на которые чтение Слова Божия действует всегда успокоительно.
Вопросы, с которыми знатоки иудейского закона подходили ко Христу, были далеко не праздными для религиозных интеллектуалов той эпохи. Суть их сводилась к следующему. Какие конкретные действия необходимо выполнять, чтобы стать участником Царства Божия? Иудеи ожидали, что Спаситель предложит им четкий алгоритм формальных мероприятий. Ну, например, читай столько-то раз такую-то молитву. Или же в такие-то дни соблюдай строгий пост. Или избегай общения с такими-то людьми. И тому подобное. Однако всякий раз в ответ они слышат нечто, что невозможно измерить или же воспроизвести механически. Возлюби Бога и ближнего. Такое решение их не удовлетворяло. Оно казалось им зыбким и неопределенным, слишком расплывчатым. Именно поэтому законник и спрашивает Христа, а кого именно считать ближним? Он пытается добиться от Господа хоть какой-то конкретики. В ответ и звучит только что услышанная притча. Путь из Иерусалима в Иерихон был очень опасен. Мало того, что он пролегал по извилистым ущельям, ко всему прочему он изобиловал разбойниками. По этой причине в народе его называли «красной» или «кровавой дорогой». Именно на этой дороге и произошли события притчи. Обращает на себя внимание то, что мимо израненного человека проходят не простые путники, а служители храма, священник и левит. Несмотря на это, они не оказывают ему никакой помощи. И дело здесь отнюдь не в их жестокости и равнодушии. Писание не зря говорит, что разбойники оставили свою жертву едва живым. Вероятно, он выглядел как мертвый. Без всякого сомнения, как священник, так и левит, увидев истерзанное тело, сразу же вспомнили заповедь закона. «Всякий, кто притронется к мертвому, будет нечистым 7 дней». Такой человек не имеет права участвовать в богослужении и даже заходить в храм. Парадоксально, но именно формальное благочестие не позволяет этим людям помочь бедолаге. Хотя наверняка они по-человечески испытывали сочувствие к своему единоплеменнику. Совсем иначе ведет себя третий путник. Самарянин – это не обязательно указание на национальность. Этим словом называли всякого человека, кто не придерживался строго закона предков, был в глазах ортодоксальных иудеев его нарушителем. Поэтому, кстати, и Христа называли самарянином. Таких людей презирали, считали их, как бы мы сейчас сказали, еретиками. Однако именно он оказался способным на поступок. Притча замечательно иллюстрирует, к чему может привести формальный подход к религиозной жизни. Она замыкается на себе, превращается в исполнение правил ради исполнения правил. Становится чем-то похожим на ролевую игру, в которую играют люди, совершенно оторванные от реальности. В такую игру можно играть до бесконечности, придумывая все новые и новые условности. Это и делал законник своими вопросами. Христос же своим ответом призывает его разорвать этот порочный круг и увидеть суть. Этот призыв адресован и нам. Спаситель ясно дает нам понять, что путь в его царство не отмечен на каждом шагу специальными указателями. Более того, попытка найти такие осязаемые и понятные формальные маркеры, которые вроде бы дают на время уверенность, что ты все делаешь верно, очень часто сбивают человека с этого пути, отвлекают его внимание на вещи второстепенные. Господь же задает нам лишь общее направление, а дорожку здесь каждый прокладывает сам, в первую очередь непрестанным побуждением себя относиться ко всем, кто нас окружает, неформально, покрывая их милостью, даруя им прощение и свою любовь. Имя Дейла Карнеги широко известно во всем мире. Оно стало символом успеха. Многие люди считают его гуру, советы которого помогают решить проблемы во многих сферах жизни, и в первую очередь в области межличностного общения. Тем поразительнее, что мегазвезда, которую почитали настоящим асом в человеческих отношениях, в личной жизни потерпел фиаско. Оба его брака были неудачны. Сам он оставался глубоко несчастным. Да и жизнь закончил трагически. Мастер позитивного мышления, один из самых высокооплачиваемых консультантов в США, наложил на себя руки. Он учил людей жить, но сам, увы, не знал и не понимал, как это делать. Схожая ситуация описана в только что прозвучавшем отрывке Евангелия. Еврейские мудрецы прекрасно знали предписания религиозного закона. Детей учили священному писанию так тщательно, что появились даже легенды, будто на экзамене учитель мог проткнуть иглой какую-либо букву библейского текста, а ученик должен был ответить, через какие буквы игла прошла на других страницах. Как бы то ни было, законник, который задает вопрос Христу, был настоящим докой. Священный текст был его стихией. Однако ответ Христа на его вопрос свидетельствует о полной жизненной некомпетентности этого человека. Притчей Господь как бы говорит ему, читать и понимать Писание необходимо не только умом, но и опытом. Только тогда оно откроет свой подлинный смысл. Чтобы понять, как наследовать жизнь вечную, необходимо не просто знать о существовании заповедей о любви, необходимо воплотить эти заповеди в собственной жизни. Причем ко всякому, кто встретится тебе на пути, вне зависимости от его национальной и религиозной принадлежности. Этот урок Христа актуален и в настоящее время. Человека, который старается идти по пути духовного совершенства, окружает огромное количество разнообразной религиозной литературы, начиная от Священного Писания и текста святых отцов, заканчивая разного рода религиозной беллетристикой. И здесь необходимо уяснить, что степень нашей воцерковленности ни в коем случае не измеряется количеством прочитанной нами литературы. Подлинным христианином считается лишь тот, кто исполняет то, что прочитал. Такой обладает самым ценным. Это не информация о Боге, это личное знание Бога. А потому Евангелия христианских авторов необходимо не просто прочитывать, их необходимо прожить своим опытом. Лишь тогда духовные книги откроют нам свои тайны, а мы получим то, зачем их читаем – спасение и жизнь вечную.
При беседе Спасителя с учениками присутствовали и посторонние лица, среди которых был один законник, желавший искусить Христа, побудить его, сказать что-либо в осуждении закона Моисеева и затем, конечно, выступить против него с обвинением. Желая уловить Господа в его слове, законник спросил: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Господь, заставляя лукавого законника самого ответить на этот вопрос, говорит: «В законе что написано? Как читаешь?» Указывая законнику на требование закона, Господь хотел тем заставить его глубже вникнуть в силу и значение этих требований и понять, как далеко законник отстоит от их исполнения. Законник дословно повторил заповедь о любви к Богу и ближним, содержащуюся во Второзаконии и книге Левит. Борис Ильич Гладков замечает: в то время вопрос о ближнем решался законниками различно. Основываясь на букве закона, изложенного в книге Левит, законники исключали из числа ближних всех неевреев. Но некоторые из них считали своими ближними только таких же праведников, какими признавали себя. Всех же прочих евреев называли грешниками, гнушались ими, презирали их и поэтому не причисляли их к своим ближним. Любя только таких ближних и желая показать, что если он и не исполняет требований закона как должно, то только по причине неопределенности этих требований, законник спрашивает Господа: «А кто мой ближний?» В ответ Христос рассказывает притчу о человеке, который попался разбойником. Мимо этого человека, едва живого, раздетого, израненного, прошли священник и левит. Служитель Божий даже не остановился, увидев несчастного, и прошел мимо. Левит же подошел к нему из праздного любопытства, посмотрел на него и также пошел своей дорогой. Проезжавший той дорогой самарянин увидел израненного, умирающего иудея и, понимая, что для жалости, сострадания, милосердия нет различия между людьми, и в этом отношении все являются ближними, оказал ему такую помощь, какую вправе были ожидать от него лишь самые близкие родственники. Он перевязал ему раны, возливая масло и вино. А затем, посадив несчастного на своего осла, отвез его в ближайшую гостиницу. Ухаживая за больным в гостинице и уезжая на время, самарянин поручил его попечению содержателя гостиницы, приняв все расходы на свой счет. Архиепископ Аверкий Таушев поясняет: законник спрашивал, кто мой ближний, как бы опасаясь возлюбить людей, которых он не должен любить. Господь же поучает его, что он должен сам сделаться ближним тому, кто в нем нуждается, а не спрашивать, ближний он ему или нет. Не на людей должно смотреть, а на свое собственное сердце, чтобы не было в нем холодности жреца или левита, а было милосердие самарянина. Нам же, дорогие братья и сестры, очень важно осознавать, что без любви к Богу невозможно спасение. Человек, поистине любящий Бога, будет видеть образ Божий в каждом человеке, будет стремиться к деятельному служению своему ближнему. Любовь к людям мы сможем явить на деле, если в каждом человеке, с которым нас сводит жизнь, будем видеть Христа, нашего Спасителя и Бога. Помогай нам в этом, Господь.
Однажды некий законник, искушая Иисуса, спросил: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» но тут же выяснилось, что он сам прекрасно это знает, потому что знает главную заповедь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Тогда лукавый вопрошатель, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» И Господь стал отвечать. Он рассказал, как некий человек был изранен и ограблен, как мимо прошли священник и левит, и только самарянин, увидев его, жалился. Рассказав до конца, Господь задал законнику неожиданный вопрос: «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам?» А он-то спрашивал, кто ближний ему самому, когда он сам обязан любить, как самого себя. Но с первого же строк рассказа, как только мимо несчастного прошли священник и левит, и ясно, что твой ближний тот, кто попался тебе на пути и кто в тебе нуждается. А вот избитый разбойниками сам уже никому приблизиться не может. Он лежит и ждет, кто же мой ближний, кто сам приблизится ко мне. И, наконец, такой человек нашелся, самарянин и иноверец, хотя иудеи с самарянами не сообщаются. Господь своим рассказом раскрыл совсем другое неизвестное в этой заповеди, то, что законнику казалось само собой разумеющимся. Он показал, что значит возлюбить и до какого предела любовь должна простираться. Самарянин не только обработал и перевязал раны, не только довез до гостиницы, не только и здесь ухаживал за ним, и даже не только, уезжая, дал гостиничнику денег с просьбой присмотреть за пострадавшим. Он еще и сказал: «Если сдержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Ни на чем не остановился, никого не считал обязанным разделить с ним заботу о больном, но все взял на себя. Вот что значит любить. Вот чему надо учиться всю жизнь. «Иди и ты, поступай так же», — говорит каждому Господь. Иногда из этого рассказа делают вывод, что не за то с нас просится, как мы веровали, как молились, как постились. Но были ли мы хоть в чем-то подобны этому самарянину? Но одно нельзя противопоставлять другому. Вспомним, что сказал Господь в разговоре с другой самарянкой, тоже заслужившей от него похвалу. Он не сказал: «Смотри, сколько общего в наших религиях и сколь больше нас объединяет, чем разъединяет. И отцы у нас одни, и истории, и пятикнижие Моисеева, и все мы Мессию ждем». А он сказал прямо и резко: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». В то время только иудеи были хранителями единой истинной веры, и с инефактом ничего не поделаешь. Господь зовет к единству не только всех, исповедующих имя Христово, но весь вообще человеческий род, но не просто к единству, а к единству в истине. Да, надо хранить единство Духа в союзе мира и для этого снисходить друг к другу со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением. Но не в вопросах истины. Ведь один Господь, а следовательно лишь одна вера, является истиной. И наша жизнь, конечно, должна соответствовать нашей вере. И мы у всех должны учиться всему доброму, и у наверцев, и у совсем неверующих, и даже и у птиц, и у растений. Даже волов и ослов Господь ставит в пример. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а мой народ не знает меня. Но не должны же мы подражать ослиному упрямству и воловьей тупости.
Законник этот был человек хвастливый, очень высокомерный, как оказывается, из ниже следующего, и сверх того коварный. Поэтому он приступает к Господу, искушая его. Вероятно, он думал, что уловит Господа в его ответах. Но Господь указывает ему на тот самый закон, коим он очень надмевался. «Смотри, с какой точностью закон заповедует любить Господа. Человек есть совершеннейший из всех творений. Хотя он имеет и нечто общее со всеми ими, но имеет и нечто преимущественное. Например, человек имеет общее с камнем, ибо он имеет волосы, ногти, кои бесчувственны, как камень. Имеет общее с растением, потому что он растет и питается, и рождает подобное себе, как растение. Имеет общее с животными бессловесными, потому что имеет чувства, гневается и походствует. Но что возвышает человека над всеми прочими животными, он имеет общее и с Богом. Именно разумную душу. Поэтому закон, желая показать, что человек всецело во всем должен предать себя Богу и все душевные силы пленить в любовь Божию, словами «всем сердцем» указал на силу более грубую, свойственную растениям, словами «всею душою» на силу более тонкую, приличную существам, одаренным чувствами, словами «всем разумением» обозначил отличительную силу человека, разумную душу. Слова «всею крепостью» мы должны применить ко всему этому. Ибо мы должны подчинить любви Христовой и растительную силу души, но как? Сильно, а не слабо. И чувственную, и ее сильно. Наконец, разумную, и ее также всею крепостью. Так что мы всецело должны предать себя Богу и подчинить любви Божией нашу силу питательную, чувствующую и разумную. И ближнего твоего, как самого себя. Закон по причине младенчества слушателей, не могший еще преподать совершеннейшего учения, заповедует любить ближнего, как самого себя. Но Христос научил любить ближнего больше, чем и самого себя. Ибо Он говорит, никто не может оказать больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Итак, законнику говорит, правильно ты отвечал. Поскольку ты, говорит, подлежишь еще закону, то ты правильно отвечаешь, ибо по закону ты верно рассуждаешь. Законник, получив похвалу от Спасителя, выказал высокомерие. Он сказал, а кто ближний мой? Он думал, что он праведен и не имеет подобного себе и близкого по добродетели, ибо полагал, что праведнику ближний есть только праведный же. И так, желая оправдать себя и возвыситься перед всеми людьми, он с гордостью говорит, а кто ближний мой? Но Спаситель, поскольку он Творец и во всех видит одно создание, определяет ближнего не делами, не достоинствами, но природой. Не думай, говорит, что поскольку ты праведен, то и нет тебе никого подобного. Ибо все, имеющие одну и ту же природу, суть ближние твои. Итак, и ты сам будь ближним их не по месту, но по расположению к ним и заботливости о них. Для того и привожу я тебе в пример самарянина, чтобы тебе показать, что хотя он и различался по жизни, однако ж стал ближним для нуждавшегося в милости, так и ты проявляй себя ближним через сострадание и поспешай на помощь по собственному признанию. Итак, этой притчей мы научаемся быть готовыми к милосердию и стараться быть ближними для тех, кои нуждаются в нашей помощи. Познаем мы благость Божию в отношении к человеку. Природа человеческая шла из Иерусалима, то есть из безмятежной и мирной жизни, ибо Иерусалим означает видение мира. Куда же шла? В Иерихон, пустой, низкий и удушливый от жара, то есть в жизнь, полную страстей. Смотри, не сказал он «сошел», но шел, ибо природа человеческая всегда склонялась к земному, не однажды, но постоянно увлекаясь страстной жизнью. И попался разбойником, то есть попался бесом. Кто не сойдет с высоты ума, тот не попадется бесом. Они, разоблачив человека и сняв с него одежды добродетели, нанесли ему греховные раны. Ибо они сначала обнажают нас от всякого доброго помысла и покрова Божия, а потом и наносят раны грехами. природу человеческую они оставили едва живой, или потому что душа бессмертна, а тело смертно, и таким образом подчинена смерти половины человека, или потому что природа человеческая не совсем была отвержена, а надеялась получить спасение во Христе, и таким образом была несовершенно мертвой. Но как через преступление Адам смерть вошла в мир, так через оправдание во Христе смерть имела быть упраздненной. Под священником и левитом разумей, пожалуй, закон и пророков, ибо они желали оправдать человека, но не могли. Невозможно, говорит апостол Павел, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Они жалились над человеком и размышляли, как бы исцелить его. Но побежденные силой ран опять удалились назад, ибо это значит пройти мимо. Закон пришел и остановился надлежащим, но потом, не имея силы уврачевать, отступил. Это и означает «прошел мимо». Смотри, слово «по случаю» имеет некоторый смысл. Ибо закон действительно дан не по особой какой-то причине, но по причине слабости человеческой, не могшей сначала принять Христово таинство. Поэтому и говорится, что священник, то есть закон, пришел уврачевать человека не нарочито, но по случаю, что мы обыкновенно называем случайностью. Но Господь и Бог наш, ставший за нас клятвою и названный самарянином, пришел к нам, совершая путь, то есть предлогом к пути и целью, поставив то самое, чтобы исцелить нас, а не проходом только, и посетил нас не случайно, между прочим, но жил с нами и беседовал непризрачно. Тотчас перевязал раны, не попустив болезни усилиться, но связав ее. Возлил масло и вино. Масло есть слово учения, предуготовляющее к добродетели обещанием благ, а вино — слово учения, приводящее к добродетели страхом. Итак, когда слышишь слово Господа «Придите ко мне, и я успокою вас» — это масло, ибо показывает милость и успокоение. Таковы же слова «Придите, наследуйте царство, уготованное вам». Но когда Господь говорит «Идите во тьму», это вино, учение строгое. Можешь разуметь иначе. Масло означает жизнь по человечеству, а вино по божеству. Ибо Господь иное совершал как человек, а иное как Бог. Например, есть, пить, проводить жизнь не без приятностей и не обнаруживать суровости во всем, как Иоанн, это масло. А чудный пост, хождение по морю и прочие проявления божеской силы — это вино. Вину можно уподобить божеству и в том отношении, что божества в самом себе, без соединения, никто не мог бы стерпеть, если бы не было и масла сего, то есть жизни по человечеству. Поскольку же Господь спас нас через то и другое, то есть божество и человечество, то поэтому и говорится — что он возлил масло и вино. И ежедневно те, кои бывают крещаемы, исцеляются от ран душевных, будучи помазуемы миром, тотчас же приобщаясь к церкви и причащаясь божественной крови. Господь посадил нашу израненную природу на своего подъеремника, то есть на свое тело, ибо он сделал нас своими членами и причастниками своего тела. Нас, долу находящихся, возвел на такое достоинство, что мы одно с ним тело. Гостиница есть церковь всех принимающая. Закон не всех принимал, ибо сказано, аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне. Но во всяком народе боящийся его приятен ему, если желает уверовать и сделаться членом церкви. Ибо она всех принимает, и грешников, и мытарей. Примечай точность, с какой сказано, что привез его в гостиницу и возымел о нем попечение. Прежде чем привез в нее, Он перевязал только раны. Что это значит? То, что когда составилась церковь и открылась гостиница, то есть когда вера возросла почти у всех народов, тогда открылись и дары Святаго Духа, и благодать Божия распространилась. Это узнаешь из Деяний апостольских. Образ гостиника носит в себе всякий апостол и учитель, и пастырь. Им Господь дал два динария, то есть два завета, ветхий и новый. Ибо тот и другой завет, как изречение одного и того же Бога, имеют на себе изображение одного царя. Сии-то динарии Господь, восходя на небеса, оставил апостолам и последующих времен епископам и учителям. Сказал: «Если что из своего издержишь, я отдам тебе». Апостолы действительно издерживали и свое, много трудившись и повсюду рассеивая учение. Да и учители последующих времен, изъясняя Ветхий и Новый Завет, много издержали своего. За это они получат награду, когда Господь возвратится, то есть во второе Его пришествие. Тогда каждый из них скажет Ему: «Господи, Ты дал мне два динария, вот я приобрел другие два». И он так скажет таковому: «Хорошо, добрый раб».
Бог, богатый милостью по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».
Мало чья жизнь по своей напряженности, трудностям, но в первую очередь по конечным итогам, может сравниться с жизнью апостола Павла. Несмотря на все нестроения, среди которых он жил, апостол был уверен, что и он сам, и все последователи Христа уже оживотворены со Христом, воскрешены с Ним и пребывают на небесах во Христе Иисусе. Для апостола Павла такие утверждения не были лишь возвышенной фигурой речи. Он действительно так понимал совершенное Христом. Он жил, исходя из этого понимания. Нам же своими словами апостол дает представление об основах христианского взгляда на человека, на его реальное состояние, на перспективы, на цель его существования и на спасение. То, что верующие получают в таинствах Церкви и прежде всего в таинстве крещения, названо апостолом Павлом нашим оживлением из мертвых, спасением, воскресением и дарованием нам места одесную Бога на небесах. Конечно, мы знаем самих себя и свою жизнь. Поэтому эти слова могут прозвучать как некое преувеличение, как некий художественный образ, бесконечно далекий от реального положения дел. Но если эти слова понимать не в буквальном физическом смысле, а в духовном, то все недоумения снимутся сами собой. Чтобы осознать то, каким должно быть духовное прочтение этих строк, нам надо вспомнить, что происходит в таинстве крещения. Погружаясь в крещенскую купель, человек умирает со Христом ради новой жизни с Ним. Соответственно, всякий крещенный человек в силу самого факта крещения призван к пребыванию в Иисусе Христе и, следовательно, к оживлению, воскрешению и вознесению вместе с Ним. Один современный исследователь Нового Завета прокомментировал эти мысли апостола Павла такими словами: «В крещении некогда мертвые по своим грехам стали вновь живыми, но не прежней жизнью, а новым существованием. Они больше не живут в ожидании, что мир даст свой последний печальный ответ на их жизнь, имеющую свое основание в биологии, но живут, исходя из опыта, что их жизнь наполнена радостным смыслом предвкушения блаженной вечности и имеет отныне основание в Боге. Поэтому верующие уже имеют свое место на небе, хотя они еще живут на этой земле. Все это надо понимать как жизнь в теле Христовом, которая есть Церковь, сфера проявления божественной спасительной воли. Именно это и отмечается в высказывании, что Бог нас с Ним воскреси и спасади на небесных во Христе Иисусе. Хотя Церковь и в мире, христиане, будучи во Христе Иисусе, уже на небесах. Из всего этого следует тот вывод, который делает апостол Павел. Мы – его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Сам апостол осознал и исполнил свое предназначение самым полным и совершенным образом. Для него слова об уже свершившемся в собственном оживлении из мертвых, спасении и воскресении не были лишь возвышенной теорией. Он жил так, как предназначен жить каждый христианин. Он посвятил свою жизнь добрым делам, которым призывает и нас, его учеников и последователей.